У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Весь прошлый месяц то в одной, то в другой газете появлялись жуткие сообщения о том, что телеведущий Андрей Караулов украл своего собственного ребенка у своей бывшей жены, да еще мстил этой жене самыми недостойными способами. Ни в коей мере не желая обидеть коллег из этих изданий, я все же скажу, что не считала возможным обсуждать эти публикации в нашей программе до тех пор, пока на эту же тему на прошлой неделе на страницах газеты «Московский комсомолец» не выступил обозреватель издания Ольга Богуславская, один из самых авторитетных и уважаемых российских журналистов. Сама Богуславская в своей публикации под названием «Караулов взял сына в заложники» объяснила свое вмешательство в эту историю так. «Развод – дело сугубо частное. Почему люди расстаются? Что они при этом думают? Что произносят вслух? А что про себя касается только бывших супругов? Журналистов, которые кормятся интимными подробностями из жизни знаменитостей, я коллегами не считаю. А точнее, считаю профессиональными подглядываниями профессиональными подглядывателями в замочную скважину, а это удел евнухов, которые сами ничего не могут, и им остается довольствоваться тем, что могут другие. Но, к сожалению, во время развода делят не только сберкнижки, квадратные метры и ночные вазы, делят детей. И травма, которую при этом получает ребенок, никогда не проходит бесследно, а случается, что и вовсе не проходит. Вася Караулов, ребенок 4 лет, который наблюдается в специализированном медицинском учреждении в связи с особенностями поведения, повышенной возбудимостью и задержкой речевого развития. Он нуждается в особом режиме постоянного внимания взрослых, и его родители знают, что его следует оберегать от потрясений. Беречь от них следует любого ребенка, а тем более такого хрупкого и уязвимого, как маленький Вася. Должны беречь, но вот не берегут. Как именно не берегут, Ольга Богуславская и рассказывает в своем материале. Сегодня она гость нашей программы. Здравствуйте, Ольга.
Добрый день.
Поскольку авторы всех публикаций, которые вышли на эту тему, явно отстаивают позицию бывшей супруги Андрея Караулова, то в качестве участника этого разговора, второго участника разговора, дабы представить его позицию, я пригласила самого Андрея Караулова, но он отказался участвовать в программе. Он сказал, что, во-первых, он за границей. Я сказала, что совершенно спокойно можно участвовать по телефону. Но он заявил, что его позиция зафиксирована в письме, которое он направил Ольге Богуславской, и будет достаточно того, если в нашей программе прозвучит текст этого письма. Письмо мне действительно переслала его помощница по электронной почте. Оно слишком большое для цитирования, и я выбрала из него только ту часть, в которой изложена фактическая сторона истории. Она расходится с тем, что написала Ольга Богуславская. И чтобы было понятно, в чем именно расходится, мы дадим вам в кратком изложении факты, изложенные в публикации «Московского комсомольца», а потом те, что представил Андрей Караулов. А вам, уважаемые слушатели, мы задаем вопрос, считаете ли вы оправданным вмешательство прессы в частную жизнь других людей и тем более своих коллег. Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но уже сейчас пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», и присылайте смс на номер +7 903 743 2801. Итак, вот как развивались события в семье Карауловых, судя по тому, что написала в газете «Московский комсомолец» Ольга Богуславская.
Ксения и Андрей Карауловы заключили брак в 1999 году. Сын Василий родился в октябре 2003 года. В январе 2006 года Ксения Васильевна Караулова ушла от мужа, а в августе состоялся развод. По словам Ксении Васильевны Карауловой, после расставания бывший муж приезжал к ней и проводил время с ребенком. Она препятствий не чинила. Однако в ноябре 2006 года он обратился в суд для определения порядка общения с ребенком. В декабре 2006 года решением суда был определен порядок общения Караулова с малолетним сыном Василием Карауловым раз в неделю по субботам с 9 часов утра до 21 часа при условии возвращения ребенка домой к матери ко времени сна. Караулов решение суда не обжаловал, и в январе 2007 года оно вступило в законную силу. В мае 2007 года Андрей Караулов обращается в суд с иском об определении места жительства ребенка. В июне Андрей Викторович изменил исковые требования. Поскольку его бывшая жена не лишена родительских прав на сына Василия, было понятно, что местом жительства 4-летнего ребенка суд определит место жительства его матери. Поэтому вместо определения места жительства Андрей Викторович обратился в суд с иском об изменении порядка общения с ребенком. Отец Васи посчитал возможным предложить другую схему – 4 дня в неделю ребенок будет жить у него, а 3 дня с матерью. Потом было несколько судебных заседаний, последнее состоялось несколько недель назад, 27 декабря, и решением по этому делу был сохранен прежний порядок общения отца с сыном Василием по субботам с 9 до 21 часа и определено место жительства ребенка по месту проживания его матери. Итак, в течение всего прошлого года Караулов брал ребенка, но нерегулярно, поскольку часто бывал в отъезде. 30 ноября Караулов вместе с группой неустановленных вооруженных лиц, предположительно сотрудников правоохранительных органов, средь бела дня похитил ребенка в момент его прогулки с няней на детской площадке и увез его, как выяснилось позже, на свою дачу в Наро-Фоминском районе Подмосковья. 13 декабря Ксения Караулова приехала туда вместе с руководителем отдела опеки и психологом. Пускать незваных гостей на территорию дачи не хотели. Руководитель отдела опеки позвонил начальнику охраны, к воротам вышел человек и сказал, что пройти на территорию могут все, кроме Ксении Васильевны. Когда открыли ворота, Ксения бросилась во двор, где гулял Вася с незнакомой ей женщиной. Ребенок бросился к матери, ее стали отстранять, а в это время Вася кричал: «Мама, где ты была? Когда мы поедем домой?» Андрея Викторовича дома не оказалось, зато вскоре подоспела милиция. Ксении Васильевне велели покинуть дом.
И теперь те же события в изложении самого Андрея Караулова, цитируем его письмо.
Итак, факты. Решением Савеловского суда Москвы от 22 декабря 2006 года определен следующий порядок общения моего сына Василия Караулова с его родителями, полтора года находящимися в разводе. 6 дней в неделю Вася живет со своей мамой, Карауловой Ксенией Васильевной. По субботам с 9 утра до 9 вечера я, его отец, забираю сына к себе. Именно так. Вася живет с мамой. Как может быть иначе, если малышу 4 года? Если же мать, по нашим законам, по каким-либо причинам не может или не хочет жить с собственным ребенком, его либо забирает отец, либо местные органы опеки, в интернат. Не оставаться же ему на улице, в самом деле. Теперь вопрос. Что делать мне, отцу малыша, если у Василия так непросто сегодня складываются отношения с новым супругом моей жены, казахом по национальности, который, и я его понимаю на самом деле, больше всего на свете дорожит сегодня своим новорожденным сыном? Ксения Караулова родила Эрика Бекбасынова вскоре после нашего с ней развода. Эрик и Вася трудно уживаются друг с другом. По медицинским нормам соседство малышей, одного гиперактивного с повышенным тонусом, другого полностью неподвижного, с ослабленной иммунной системой в 60-метровой квартире, да еще с двумя няньками, если и возможно, то крайне нежелательно. И Васю выпроваживают с улицы Усиевича, к другим людям, кто примет. То он живет у бабушки с дедушкой в их квартирке, то, если бабушка больна, у подружек Ксюши, у менеджеров ее кафе, ее друга по имени Дан, а то вдруг и такое было в офисе ее нового супруга, господина Бекбасынова, человека без определенного рода занятий, где на третьем этаже вроде бы есть какая-то детская кровать. Одним словом, Вася живет где угодно, но только не там, где его мать. Потом вдруг мой сын оказывается в какой-то подмосковной деревне, где я его ищу уже с солнечногорской милицией. Почти 2 месяца, начиная с октября, от меня скрывали неладное. Как суббота, так судебные приставы северо-западного округа Москвы сбивались с ног. Мои бывшие родственники не пускали меня к сыну под разными предлогами. Составлялись протоколы, судебные приставы несколько раз выносили предупреждения Ксении и ее родителям. У меня сохранились все эти документы, но что в них толку, если Ксения знала, что кроме штрафа ей ничего не грозит? 15 ноября 2007 года случилась беда. Сводный брат Васи тяжело заболел, ложный круп. Тем не менее, Ксюша отказалась от госпитализации Эрика Бекбасынова. Ложный круп на фоне острой респираторно-вирусной инфекции. Тут уже не выдержала прокуратура. 24 ноября было возбуждено уголовное дело номер 71-225 «Оставление детей в опасности». Вася опять на улице, 2 недели по разным адресам. Если мать не выполняет решение суда, не живет с ребенком, сын уезжает к отцу или в интернат. Вот я и забрал Васю к себе домой.
Вы послушали две позиции, две истории, по сути, разных. Как бы одна история, рассказанная совершенно по-разному Ольгой Богуславской и Андреем Карауловым. Мы продолжим после анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец», автор публикации «Караулов взял сына в заложники» Ольга Богуславская. И вопрос вам, уважаемые слушатели, считаете ли вы оправданным вмешательство прессы в частную жизнь других людей, тем более коллег? И это первый же вопрос, который я задаю Ольге. Вот есть газеты, которых это, наоборот, подхлёстывает. «Караулов звезда» известен, поэтому все, что происходит с ним, это их работа, это их хлеб. У вас все должно быть, по идее, наоборот. То есть то, что он коллега, вас должно останавливать. Вы, наверное, больше подумали, чем, там, я уж не говорю, ваши коллеги из других изданий, стоит ли за это браться, особенно когда он коллега. Почему вы взялись все-таки за эту историю?
Я прошу прощения, я ставлю за скобками нашего разговора мое мнение о том, считаю ли я господина Караулова коллегой. Это мое личное дело. Я хочу обратить особое внимание на то, что я никогда, почти за 3 десятилетия работы в газете, я никогда не принимаю участие в историях, связанных с личной жизнью простого или непростого человека.
Не делите это для себя.
Нет, я как раз и хочу сказать, все мы люди, и этого достаточно. Это не моя профессия, меня это не интересует. И взялась я за эту тему исключительно только потому, что господин Караулов, насколько мне известно, я не являюсь зрителем его передачи. Насколько мне известно, господин Караулов пламенный борец и правдоруб, пламенный борец за правду. И поразило меня в этом случае то, что он не исполняет решение суда по вопросу, который, возможно, является самым важным в нашей жизни. Речь идет о том, как быть, как жить ребенку в условиях, когда развелись его родители. Это, во-первых, не исполнение решения суда. Дело не в том, что это Караулов. Я во вступлении к материалу написала, что ко мне за этот год обратилось несколько человек. Это женщины, матери, детей. И меня поразило то, что они действуют одинаково. Вот это и есть предмет моего выступления.
Вы имеете в виду отцы?
Да.
Кстати, я заметила одну деталь в вашем материале. Вы пишете о том, что участилось количество таких случаев, да, что есть в прошлые годы.
Да.
К вам за один год обратилось столько же, сколько,
да, сколько
за все вместе,
да,
взятые.
Да.
Почему? Люди стали богаче?
Не все. Но тот, кто стал богаче, почувствовал, видите ли, в чем дело.
Я-то замечаю,
да,
что в прессе об историях людей состоятельных, как правило, пишут вот такие истории, когда отец похищает сына, это человек, который может себе это позволить.
Совершенно справедливо, то есть может позволить себе и это тоже. Вот это входит, видимо, в число удовольствий. Потому что, насколько мне удалось разобраться в этих историях, эти отцы совершенно не убиваются и не сбиваются с ног, чтобы проводить время с детьми. Весь вопрос был в том, чтобы наказать жену. Я полагаю, что история, о которой идет речь, очередная история в этом ряду, не более.
Кстати сказать, вот еще один момент, на который я обратила в вашем материале внимание, это то, что Андрей Караулов ведь сам привлекает очень широкую общественность ко всей этой истории. Так я поняла, что имена громкие фигурируют в материале, и даже приходят на судебные процессы люди, которые вроде бы не имеют к ней отношения, но имена их гремят на всю страну.
Совершенно верно. Это само по себе удивительное обстоятельство. И я оставляю его тоже за скобками, потому что я думаю, что это не нуждается в комментариях. Мы, многие из нас, и слушателей, и наших коллег, возможно, были в такой ситуации, разводились, выходили замуж и женились. Не думаю, что это признак хорошего тона привозить в суд или приглашать в суд героев своих выступлении. В данном случае речь идет о журналисте. Я считаю, что это моветон, но объясняю это тем демонстрацией оружия, которым располагает господин Караулов. Я считаю, что это просто неприлично.
Угу. Ольга, и теперь вот давайте мы, поскольку, да, мы говорим сейчас об одной семье, потому что дело уж такое громкое, что обошло уже всю российскую прессу, и конца края ему нет, но тем не менее мы какие-то, наверное, уроки на будущее или какие-то выводы должны будем предоставить и нашим слушателям, которые такие... Любого может это коснуться. Любой может развестись и страдать от того, что ему не дают встречаться с ребенком. Вот отцы, которые похищают детей, это главный мотив. Не давали встречаться с ребенком. Мать говорит, давала встречаться. Сам не брал. Отец говорит, не давали встречаться. Пытался брать, не давали. Как по-хорошему. И вот он его крадет и совершает, в общем, какое-то правонарушение, хотя никто его за это почему-то до сих пор не наказывает.
Это не правонарушение.
Да. Как вообще-то по-хорошему он должен был бы, отец, действовать? Он должен фиксировать со свидетелями каждый случай того, когда ему не предоставляют свидание с ребенком? Как по-хорошему он должен действовать в ситуации, когда ему реально не дают встречаться с ребенком?
Во-первых, обращаю ваше внимание на то, что я не юрист, я журналист. И если вас интересует мое мнение как журналист, я могу сказать только...
У вас опыт очень большой.
Да, могу сказать...
Журналист с огромным опытом.
Совершенно верно. Вот, исходя из своего опыта, я могу сказать следующее. Если люди желают решить вот этот вопрос, как поступить лучше в интересах ребенка, как бы они друг к другу плохо ни относились, они всегда находят этот алгоритм. Я это утверждаю, я на этом настаиваю, потому что все люди, нормальные люди, им всегда жаль своего ребенка, тем более маленького, тем более не такого здорового. И поэтому я видела много противоборствующих, так сказать, сторон, и я видела, с каким достоинством выходят люди из ситуации, когда перед ними одна общая задача. Это с одной стороны. Никогда не нужен никакой ни судебный пристав, ни судебный исполнитель, ни судья, никто не нужен. Потому что это их общий ребенок, и только они знают, как поступить лучше, если эта задача стоит. Другой вопрос. Если люди решают разные задачи, в данном случае я считаю, что мать в бедственном положении, потому что она беспокоится о своем ребенке, а отец, я полагаю, сводит с ней счет. Это мое мнение, такое у меня возникает ощущение после того, как я узнала то, что я узнала. Так вот. Я вижу, что никакие, опять же, ни судебные приставы, никакие милиционеры, и никто не может установить здесь какое-то, ну, равновесие, потому что, вы же сами понимаете, ну не будешь же ты каждый раз, приходя к ребенку, брать с собой судебного исполнителя, милиционера.
Да.
Поэтому в этом вся и опасность. Что я поэтому, именно поэтому и выступила, что люди... должны отдавать себе отчет в том, что если они срываются вот, с катушек и как сумасшедшие начинают делать то, что им хочется, когда они забывают о ребенке, они здесь могут сделать все, что угодно. И вопрос этот в таком случае просто не имеет решения. Вот что ужасно.
Этот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, он имеет решение? Вы перспективу видите? Вот судя по тому, я смотрю, перед вами лежат материалы,
да,
заявления.
Да.
Вы видите перспективу?
Я прошу прощения.
Да.
Я хочу обратить внимание слушателей, они этого не знают. К сожалению, уже теперь это знаю я. Тут вот есть какие интересные новости. Значит, господин Караулов считает возможным распространять информацию об... Эрике Бекбасынове, это сын Ксении.
Крошечный. Сын,
крошечный, да, угу. Ему несколько месяцев. У меня, я вообще с трудом подбираю слова для того, чтобы это как-то прокомментировать, потому что во всей, извините, как правильно это назвать, корреспонденции, которую господин Караулов распространил для сведения коллег и обычных граждан, он пишет, что Эрик Бекбасынов парализованный, неподвижный ребенок, через все тело у него проходит какой-то, не знаю, электрод или шнур, или не знаю, как он это правильно называет. Но чтобы поступить профессионально, я попросила разрешения Ксению и ее второго мужа пригласить меня домой, хотя это, возможно, выглядело и странно. Они на просьбу эту ответили согласием. И я видела этого ребенка. И могу только пожелать всем, кто нас сейчас слушает, чтобы и у них дома были такие очаровательные дети, чудесные. Единственное, что, как сказать, что было здесь не очень удачно, мы разбудили малыша, он всячески давал нам понять, что он нас не ждал, но это очаровательное существо. И надо было бы господину Караулову все-таки больше времени уделить для того, чтобы убедиться в том, что это неправда. Хотя, может быть, это не входило, собственно, в его задачу. И второе. Значит, господин Караулов обратился в Солнечногорский УВД, отдел внутренних дел, с заявлением о возбуждении уголовного дела номер 71-225 по факту оставления Ксении Карауловой своих детей. Василия Караулова. Это было в середине ноября. Угу. По факту оставления детей в опасности. Речь идет о том, что Эрик Бекбасынов заболел острым респираторным ОРВИ. И поскольку он очень маленький, доктор, который пришел его проведать, поставил предположительный диагноз, там есть поставлен вопросительный знак, это можно увидеть при необходимости, ложный круп. На этом основании господин Караулов в своем заявлении написал, что ложный круп – это опасное для находящегося рядом ребенка смертельно опасное заболевание. Ксения Караулова не приняла мер к тому, чтобы уберечь Василия от смертельной опасности. На этом основании возбуждено уголовное дело. Я сейчас к нему вернусь и хочу сказать, что он недавно обратился к судебному заместителю руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Скворцову, и в этом письме он позволил себе написать, что, как мне стало вчера известно, Ксения Васильевна Караулова объявлена в розыск, поскольку она уклоняется от встреч со следователем. Мне трудно удержаться от комментариев, но скажу только, что поскольку Ксению Караулову почему-то не вызывали, чтобы получить у нее объяснение по этому делу, она 10 января по собственной инициативе отправилась в Солнечногорский УВД и там давала показания. Хотя хочу обратить ваше внимание также и на то, что все участники этого конфликта живут в Москве, а дело почему-то возбуждается в Солнечногорском районе.
Да, причем, судя по тому письму, которое мне предложил пользоваться Андрей Караулов, эта прокуратура сама возбудила это дело. Она, вот он пишет, что то, что ребенка не отдали в больницу, не выдержала даже прокуратура. Значит, то есть я понимаю, что прокуратура в Солнечногорске ездит в Москву и ходит. Да. С лечащими детскими врачами по квартирам.
Вы постарайтесь себе представить, что это значит из всех районов Москвы должны присутствовать сотрудники, но вся беда в том, что он обратился не в прокуратуру, а в милицию. И это возбуждено по его заявлению.
Все, вот это очень важный момент, мы его уточнили. Мы продолжим после краткой сводки новостей, а я объявлю, что программа «Время гостей» выйдет в 7 часов.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13:30. И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Кассационная коллегия Верховного суда России признала законным отказ в регистрации писателя и правозащитника Владимира Буковского кандидатом в президенты. Отказ был мотивирован тем, что Буковский, по мнению Центра избиркома, не соответствует требованиям, выдвигаемым законом кандидатам в президенты. Имеет вид на жительство в Великобритании, в течение последних 10 лет не проживал на территории России, а также не предоставил сведения, подтверждающие его род занятий. В Чечне прокуратура заявляет, что британская некоммерческая организация «Центр миротворчества и развития» незаконно действует на территории республики. Представители правозащитных организаций заявили, что претензии к британской некоммерческой организации связаны с запретом деятельности филиалов Британского совета в России. Однако, по словам прокурора республики, иск против центра не имеет под собой никакой политической подоплеки. В Грозном уничтожены четверо боевиков, причастных к убийствам сотрудников правоохранительных органов. В ходе спецоперации минувшей ночью в Ленинском районе был ранен боец ОМОНа. В Москве в Центральном доме журналиста прощаются с журналистом Геннадием Бачинским. Он погиб в субботу в автокатастрофе в Тверской области. Геннадий Бачинский с 2001 года был одним из авторов утреннего шоу Бачинского и Стилавина, которое в последнее время выходило на радиостанции «Маяк». Бачинский вел развлекательные телевизионные программы и был главным продюсером дирекции радиовещания ВГТРК. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У вас в гостях обозреватель газеты «Московский комсомолец», автор публикации «Караулов взял сына в заложники» Ольга Богуславская. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы оправданным вмешательство прессы в частную жизнь других людей и тем более коллег? Хотя Ольга Богуславская не делит тут вот на коллег, не коллег, вот она считает, что нужно. Телефон прямого эфира в этой части программы включаем 8 800 222 12. Он единый и прямой для всей страны. И пишите на пейджер по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свободы». СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. И мы только что вот зафиксировали то событие, с которого начались, собственно говоря, вот эти уже радикальные поступки, предпринятые Андреем Карауловым. Это болезнь маленького ребенка Ксении Карауловой, которую она называет острой респираторной инфекцией. Не в своих письмах. Да, она врач, да?
Не она, а врач.
А Андрей Караулов называет это ложным крупом. Он подает заявление в прокуратуру о том, что она не госпитализирует своего ребенка. И тут происходит такая противоречивая ситуация, которую я, вот я для себя это противоречие вижу по нескольким публикациям, что с одной стороны он обвиняет мать в том, что мать своего ребенка, в том, что она не изолирует ребенка от больного ребенка, от его больного брата. С другой стороны, он инкриминирует ей то, что она, пытаясь изолировать этого ребенка, передает его бабушке, дедушке и подругам на время болезни этого ребенка. Вот тут я уже логики не могу понять, потому что она действительно, когда заболел младший ребенок, действительно, сын Андрея Караулова начал путешествовать, видимо, к бабушке, к дедушке, там, где он не мог бы заразиться от этого мальчика. И вот это на этом основании, что ребенок сейчас не дома, появляется вот эта вот версия у Андрея Караулова, что он просто слоняется по Москве, по улицам, и вот с одной из улиц его и подбирают.
Я хочу обратить ваше внимание на два обстоятельства. Во-первых, ложный круп – это заболевание, если даже это действительно ложный круп, это заболевание неинфекционное и опасное только для того, кто им заболел. Это справка, получена мною у врача. Это первое. Второе. Если господин Караулов везде распространяет информацию о том, что ребенок, как он говорит, скитался по разным адресам, то я хочу заметить, что бабушка и дедушка – это один из лучших адресов на свете, где может находиться ребенок с моей точки зрения. А все остальное, что написал господин Караулов про менеджера в кафе, про какого-то Дана, про какую-то кровать на третьем этаже офиса нынешнего мужа госпожи Карауловой, это все не более чем его предположение. Опять скажу аккуратно, потому что ничем подтвердить он это не может, да и не собирается, потому что ему важно посеять смуту и сделать так, чтобы люди запутались. Так что же, собственно говоря, должна была сделать Ксения? Только то, что она и сделала. Один ребенок маленький простудился. Вася, который ходит в детский сад, кстати, и практически большую часть дня отсутствует, она его на самом деле решила на некоторое время отдать бабушке-дедушке и правильно сделала, и слава богу, что у нее есть бабушка и дедушка. Чего хочет Андрей Викторович Караулов в этой ситуации, что он хочет доказать, я, честно говоря, уже не знаю.
Непонятно. Хорошо, я сейчас прочитаю несколько сообщений вот по вопросу нашей программы, и мы потом немножко на этом остановимся, на комментариях к этим сообщениям. Не считаю для себя, не подписывается наш слушатель, но тем не менее я читаю сообщение, не считаю для себя прилично ковыряться в чужом грязном белье. Андрей Караулов уважаемый мной человек, и я уверен, что авторитет его в этом скандале не пострадает. Вмешательство в чужую личную жизнь всегда предосудительно, ну а господин Караулов как журналист постоянно этим занимается. начинается, ему ли сейчас возмущаться, так считает Валентина Владимировна из Москвы. Уважаемая Елена, ваш вопрос, правомерно ли вмешательство прессы, звучит парадоксально. Позвольте узнать, чем вы в данный момент занимаетесь, как не таким вмешательством. Прошу мой вопрос не игнорировать, Оксана Андреевна. Пишет Оксана Андреевна, конечно, мы не можем такой вопрос игнорировать. Конечно, это вмешательство. Конечно, мы говорим о публикациях, которые, по сути, разбирают семейную историю, и мы разбираем то, что написано в этих публикациях, и пытаемся понять, какие мотивы движут вот участниками этой истории. А она, Оксана Андреевна, эта история не закончилась, и она будет продолжаться, и в том числе на страницах прессы, и от нашей программы. Тут ничего не зависит. Караулов такой-то, такой-то, пишет Валерия, я это слово опускаю, но те журналисты, которые лезут в его личную жизнь, гораздо хуже, чем он, и вообще обсуждать подобные темы – это маразм. Ваши гости не смотрят Караулова, но почему-то знают, что он правдоруб. Мнение, что он не журналист, распространено, а на чем оно основано, непонятно. Вот так пишет Константин из города Череповец. Странно, что Ольга Богуславская, не являясь работником суда, печется о неисполнении решения суда и пишет статью по этому поводу. Тем более известно, что российское правосудие в кругах мыслящих людей носит название «басманное». То есть правосудие в кавычках. Волнение за сына Андрея Караулова, когда у его бывшей жены муж другой национальности, не работающий, и есть ребенок от нового мужа, и когда сын его все время находится не у матери, понятно. И любой хороший отец, зная, что правосудие таким не является, предпринял бы, возможно, то, что сделал Караулов, забрав сына, пусть без решения суда. Подписано Савельева. Пожалуйста, Ольга, что же вы так печетесь за неисполнение решений суда, если он такой несправедливый и известно как
он? Прошу прощения, да. Я хотела бы отметить, что господин Караулов опустился до того, что обратил внимание на национальность второго мужа госпожи Карауловой.
Да, он, это как-то подчеркнуто. Да, он я казах, тоже
это подчеркнуто. Не знаю, что имел в виду господин Караулов. Волнует ли его, что он не узбек, или есть какие-то еще предпочтительные варианты. Но это мне показалось совершенно необъяснимым и недопустимым. Это с одной стороны. С другой стороны, это игра слов. Я позволю себе сказать вопрос о том, почему я так пекусь. Да, моя профессия – это судебные очерки. И я не потому занялась этим, что мне больше делать нечего, а потому что когда-то ко мне обратились за помощью, и я каждый год повторяю одну и ту же фразу. Видно, я без работы не останусь. Люди без конца обращаются к журналистам, в том числе и ко мне, потому что они не знают, как поступить в связи с тем, что наше правосудие не справляется или не собирается справляться с возложенной на него обязанностью. Вот и все. Рада бы не принимать в этом участие.
Вы знаете, вот что касается истории Андрея Караулова, я тоже вообще-то не большой любитель обсуждать такие темы, хотя я читаю в газетах, я не пропускаю такие вещи, но вот обсуждать на радио – это второй вопрос, действительно только вот ваша личность этому причиной. Но я хочу сказать, что меня покоробила в нескольких публикациях одна история в связи с этим. Там я считаю, что неправильно и нельзя писать такие вещи, например, вот кругом где-то намекают, а где-то впрямую пишут о том, что это Андрей Караулов поджег кафе своей жены. Это его месть. Просто есть газета «Твой день», в которой это прямым текстом указано. Мне кажется, это неоправданным. Бездоказательно обвинять человека в поджоге бизнеса его жены, чтобы отомстить. Я этого не понимаю. С другой стороны, я не понимаю самого Андрея Караулова, который так или иначе, но вворачивает всюду, причем так с намеком, что вроде бы и в суд не подашь, если на экспертизу отдать лингвистическую, то сложно, но вворачивает, что его же бывшая жена употребляла наркотики. Это как-то вот он, например, в нашем письме, которое он нам дал, пишет, что ее ребенок не из-за наркотиков, мол, умер, а вворачивается постоянно это слово наркотики. Но при этом, действительно, я не очень хорошо понимаю, что делать женщине, при всем при том, что и может быть, пресса не всегда точно обвиняет господина Караулова, не всегда доказательно. Но что делать женщине, когда такой мощи у нее противостоит ей бывший супруг с такими связями? Вот что ей делать, как не идти к вам в газету, Ольга?
Вы знаете, я полагаю, что в газету к нам идти, возможно, уже и не понадобится, поскольку Андрей Викторович Караулов распространяет Оксении Васильевне Караулове сведения такого рода, что она пьяница, что она наркоманка, Якушеву, что она состоит на учете в ПНД, причем везде подчеркивает, что он не видит в этом ничего плохого, но при этом, однако, постоянно на это ссылается.
Ну, даже, да,
это мастерство, да, мастерство театрального журналиста сказывается в этом. Это заметно и понятно. Но я считаю, что единственная возможность разобраться со всеми этими инсинуациями – это обратиться в суд, в тот самый суд, с которого и началась наша с вами беседа. Потому что такие вольности не должны остаться без внимания.
Вы имеете в виду, когда уже начинают по личности,
да, конечно, разумеется.
Точно так же, как и Андрей Караулов может обращаться в суд, когда его неправильно обвиняют та или иная газета в попытке поджога чего-то.
Разумеется.
Да, наверное, когда уже начинаются немотивированные,
да,
такие
вещи,
то это
суд. Да, я думаю, что это самый лучший способ.
Так, значит, я читаю дальше, и мы слушаем звонки. Все, конечно, может быть. История достаточно запутанная, но я слишком негативно отношусь к личности Караулова, чтобы в данном случае быть объективной и иметь свое мнение, пишет Ирина. Конечно, если журналисты лезут в частную жизнь, это достает, но ничего не поделаешь. Если ведешь публичную жизнь, то будь готов, что тобой интересуются и зарабатывают на твоей известности. Даже Нейрон не мог запретить римлянам писать на стенах, пишет Александр. Мы слушаем Николая из города Гусь-Хрустальный. Здравствуйте, Николай.
Добрый день, дамы и господа.
Ну, господа, это вы, дамы, мы, хорошо. Здравствуйте.
У меня, знаете, вот, вообще ситуация тут у вас парадоксальная. Во-первых, вообще некорректно говорить о том, что отец украл ребенка вроде как заложник или как, правильно? Вот согласитесь, какой-то парадокс в этом вообще. Как можно взять заложники своего сына?
Николай, давайте сразу остановимся. Мы вас не отключаем, мы сразу же уточним у Ольги Богуславской. Действительно, кстати, у меня этот вопрос тоже возникал. Почему заложник-то? Он почему? Заложник чего? Он просто держит сына у себя. Почему заложник? Николай, не отключайте.
Это, во-первых, это...
Да, вы меня не отключайте, пожалуйста.
Не будем. Мы просто слушаем Ольгу. Пожалуйста.
Если вы прочитаете до конца наш заголовок моего материала, то речь идет о том, что заложник истории с женой, противостояние с женой. Это
ваше мнение. Вы сразу подчеркнули, что это ваше мнение.
Естественно, там стоит моя фамилия, да. И я говорю только то, что я считаю возможным высказать. Это раз. Во-вторых, я в начале передачи, когда сказали, что это он совершил преступление, нет, если родитель не лишен прав, то да, он имеет право...
Силовым способом забрать.
Нет. Я хотела только сказать, что когда уже выясняется, что ребенок находится у одного из родителей, никто не может сказать, что он украден. Речь шла о том, что он его удерживает вопреки решению суда о том, где должен находиться ребенок. Я не говорю о том способе, какой избрал вот господин Караулов пообщаться со своим ребенком, с охраной.
А ведь этот способ, все-таки вот вы все говорите, вы не юрист, но способ законодательный тоже нельзя осудить, вот то, что там на улице гуляет няня с ребенком, останавливаются машины, забирают ребенка, сажают машину, увозят. Этот способ тоже не предусмотрен, что ли, законодатель, что отец может так поступить, приехать, вот ребенок гуляет, вот няня посадил, увез, он отец. Это нормально. То есть это не осуждается.
Нет, ну, такого состава в уголовном кодексе нет.
Вот это то, что я хотела уточнить. Николай, продолжайте, пожалуйста.
Значит, смотрите, теперь Ольга... Я к Ольге обращаюсь, Богуславской.
Да.
Вот вы недавно шикарную статью написали о ваших отношениях на втором браке с девочкой с вашей. Помните эту статью? В «Золотом пере» где-то она была. Там шикарно. Я
с моей девочкой? У меня, к сожалению, нет дочери.
Ой, ну, вы, наверное, может быть, вы путаете с Ольгой Бакушевой. Вот есть еще Ольга в «Комсомольской правде».
Ну, извините,
Николай.
Пожалуйста,
нет, такой
боюсь,
статьи
это не ко
было.
Мне.
Николай, вот этого не было.
Да-да.
Все у вас?
Алло!
У вас все, я говорю, Николай?
Не-не-не. Вот смотрите, ОСПА, понимаете? ОСПА. Болезнь ОСПА.
Какая ОСПА?
И отец, он, конечно, забыл.
Какая ОСПА?
Так, Николай, нет, никакой ОСПА, боже сохрани. Вот, давайте уже действительно лишнего не будем.
Да.
Евгений Маркович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. С глубочайшим уважением отношусь и к вам, ведущая, и к Ольге Богуславской.
Спасибо.
Являюсь постоянным подписчиком МК.
Спасибо.
Извините, что я немножко уклонюсь от объявленной вами темы, но я очень впервые звоню на радиостанцию, просто не смог сдержаться. То, что вы во всех цветах описали эту мразь, которая Караулов, чрезвычайно вам благодарен. Всего
доброго. Евгений Маркович, спасибо вам за звонок, но тем не менее, уважаемые слушатели, я прошу воздерживаться от таких оценок. Вообще, конечно, это не очень правильно переносить свое отношение к ведущему, как вот к ведущему, на все его. Надо как-то стараться все-таки смотреть на эту историю совершенно отдельно. Отдельно стараться смотреть, вот. Ну, это я так призываю, как получается, это я уж не знаю. СМИ обязаны освещать только личную жизнь президента и других чиновников, потому что их развращенность отражается на моральном облике и остального народа, пишет Вячеслав из Нижнего Тагила. Ну, а вот в жизни там других всех остальных не отражается на жизни народа, поэтому можно и не отражать. Караулов ведет себя непорядочно, он только делает вид, что разоблачает других мошенников, а сам издевается над женой и ребенком. В дополнение, не думаю, что, чтобы... Да, вот совет Савельева пишет в дополнение по поводу национальности. Не думаю, чтобы Андрей Караулов был националистом, говоря о нерусской национальности нового мужа своей жены. Возможно, он не хочет, чтобы сын воспитывался в такой культуре. Его волнение понятно, не в национальности дело. Дело в том, что этот человек не имеет занятий. Почему он не имеет... А, это в письме Караулова было о том, что человек без определенного
там
рода занятий.
Там написано буквально следующее. Да. Казах по национальности, человек без определенного рода занятий. Довожу до сведения всех, кого это интересует, что действительно это казах по национальности, разницы не вижу никакой. А что, чем занимается этот человек, может узнать каждый, кому охота этим поинтересоваться. Это человек работающий, и зря господин Караулов возводит на него напраслину. Как это не смешно.
Ну вот, видите, даже в этой истории отражается этот спектр противоречий, который касается и личности Андрея Караулова, и отношения к нациям в России, да? Людей. Потому что вот, читаю сообщение от слушателя доброго, Андрей Караулов правильно обратил внимание на национальность второго мужа. Вот. Ему не безразлична судьба сына, а чужая культура и наставление какого-то казаха просто оскорбительно. Но, к сожалению, не все это понимают. Вот вам, пожалуйста.
Вот видите.
То есть вот на такую аудиторию он, собственно говоря, конечно, и рассчитывает, и видит, да. И поддержку, да. И находит. Да. И находит. Михаил из Санкт-Петербурга, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я вот почему позвонил-то. Хочу сказать, что вот Андрей Караулов, конечно, вот его передача «Момент истины», как еще помню, по ТВ-6 шутили над ней, «Монумент истины». Очень сильная программа, но почему-то вот правильно, не знаю, может быть, на вашей радиостанции вот или на «Эхо Москвы» говорили, что-то он против Путина как-то не очень, все лоялен. Вот. А вот то, что вот мы сейчас вот разбираем Андрея Караулова, там его отношение к жене, там, как он там с сыном встречается, немного напоминает, вот как вот после смерти Высоцкого, потом стали говорить, да вот он пил, то все, вот. Но самое главное, почему я позвонил, для нас, вот мне 30, скоро будет 4 года, все-таки одной радости в этой жизни уже меньше, потому что Геннадий Бачинский уже больше не появится.
Да, нам всем мы очень скорбим. Да, Михаил, да. Кстати сказать, нужно, да. То есть, кстати сказать, да. Естественно, что сейчас идет прощание, уже, наверное, да. Закончилось прощание в доме журналиста. Тут я с вами совершенно соглашусь. Просто давайте вот мы все это не будем путать. Да. Причем здесь жизнь человека, когда кто-то умер. Этим занимаются на других каналах. Речь идет о совершенно конкретной истории. Да. Речь идет о том, что вот насколько, как я вижу эту историю, уже полтора месяца ребенок лишен возможности общаться с матерью. Вообще. 4-летний ребенок не видел мать, начиная с 30 ноября да. 2007 года. Без всяких решений суда,
без всяких
оснований, она не может... Вы, пожалуйста, вникните, уважаемые слушатели. Она не может войти на охраняемую территорию вот этой дачи. Андрей Караулов сейчас находится за границей.
С его слов.
С его слов. Эти слова слышала я лично, да, потому что говорила с ним,
да,
по телефону.
Да, и я.
Получается, что ребенок сейчас живет на этой охраняемой с охраной, без матери, без отца. У меня в голове это просто не укладывается. Хорошо, давайте прекратим в это вмешиваться и это обсуждать. Вот Богуславская перестанет об этом писать. Давайте оставим Ксению Караулову наедине вот с этой
и
охраной
и
с этим забором.
Да.
И остальных женщин тоже. Это, в общем, предложение, которое я так вот понимаю суть этих предложений. Егор из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да.
Добрый день.
Вы знаете, в чем проблема? Мне кажется, что позиция и автора передачи, и автора передачи, и журналистки, извините, Богуславская, я не читал ваши статьи, простите, она в корне неправильная. Надо исходить из интереса ребенка, ущемляя интересы отца или матери, это все равно в данном
вот вопросе, именно.
Принимая ту или иную позицию, вы ущемляете интересы ребенка, делая хуже одной из сторон, вы делаете хуже ребенку. Поэтому вот эти все ваши обсуждения, понимаете, это женский разговор, ни к чему не приводящий. Цитирую Бэкона, скажу только одно. Где бедность, там много слов. Вы решите этот вопрос в судах. Все, и не нет, надо ущемлять.
Да, Егор, спасибо вам за звонок. Все, вот я понимаю все, о чем вы говорите. Я, кстати сказать, очень хорошо понимаю мужчин, которые сталкиваются с такого рода ситуациями. Я вообще не случайно совершенно начала эту программу с вопроса Ольги, как быть мужчинам, которым суд определил, там, разрешил общаться с ребенком, при этом этому же мужчине, ну, так вот, то ребенок заболел, то его повели в театр ребенка, он в кино, он на дни рождения у товарища. Как-то так очень часто в жизни получается, что не получается у матери исполнять всегда точное решение суда, и этот папа в конце концов начинает звереть. Я не знаю, было ли так у Караулова в семье, было ли у него так. Вот он говорит, что примерно так у него было. Я поэтому и говорю, что вот хорошо бы все-таки какой-то найти способ для этих пап, которым под тем или иным предлогом отказывают свидание с матерью, чтобы как-то это все-таки фиксировать и потом идти, как правильно сказал Егор, в тот же суд с каким-то набором доказательств того, что ему препятствует. Потому что пока это слова. Вот Караулов говорит, препятствует. Мать этого самого несчастного мальчика говорит, что мог общаться в любое время, пожалуйста.
Видите ли, в чем дело? Прописана процедура юридическая вполне нормально. Беда в том, что она просто не соблюдается. Поэтому вот есть решение, которое предписано исполнить. Если бы его исполнили, то можно было бы в совершенно спокойной обстановке, без всяких волнений, треволнений и так далее, дальше разбираться, как все-таки устраивает супругов порядок общения или не устраивает. Это все. Нужно просто соблюдать эту процедуру. И ничего другого придумывать не надо. Она не соблюдается. Вот и вся проблема.
Эля из Москвы. Здравствуйте, Эля. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я рискую, конечно, быть обвиненной в это, как-то в мании преследования теории заговоров, но, может быть, это связано с годом семьи. Вот Караулов действительно человек публичный. И, может быть, сейчас вот он как бы будет показывать, что женщина должна терпеть нормального русского мужа, а не скакать по нерусским мужьям. От этого страдают русские сыновья и так далее.
Ну, то есть он превратит всю эту историю в шоу и в какой-то там символ, вы имеете в виду, девиз, что-то в этом роде, да, Эль?
С другой стороны, у нас вот есть друг, у которого такая же ситуация была, вот приятель. И его общение с ребенком сошло на нет полностью, и теперь это уже подросток, на которого он изредка вот тайком поглядывает там из-за угла дома, когда узнают. А так, в детстве он очень плотно, так сказать, за ним ухаживал и так далее. Ну, потом тоже вот шумный развод и все такое. Вот. То есть, действительно, ситуация очень неоднозначная, и публичность тут, мне кажется, может быть связана еще и с этим, с тем, что, да, здравствует семья, и кто не семья тут, и так далее.
Эль, понятно. И все-таки, да, спасибо вам большое за звонок. Я не знаю, правда, ну, вы сами говорите, что это допущение, конечно, что он что-то хочет во что-то превратить. Но, конечно, еще раз я хочу сказать, что публичными такие истории становятся не в момент их развития, да, а в момент какой-то радикальный, когда вот происходит действие, происходит то, что ребенка забирают у матери, не договорившись с ней об этом, и лишают возможности с ней встречаться. Вот тогда история становится публичной. Зинаида из Тульской области. Здравствуйте, говорите,
здравствуйте,
пожалуйста.
Знаете, я бабушка старенькая. У меня внучка прожила с мужем 13 лет. И у них не сложилось. В общем, разошлись они. Развелись. На алименты она не подавала. Вот он ходит, посещает ребенка в любое время, когда может. Берет ребеночка на велосипед ему купил, ездить вместе с ним вот летом гулять вовсюду. Вот такое вот положение, понимаете, нашли общий язык.
Да, об этом и речь.
Общий язык нашли, она ему не запрещает. Да. Она говорит, я, например, я говорю, бабушка, ты молись за, меня, чтобы, я говорю, Света, я молюсь, чтобы вы с этим, у вас жизнь с Сережей наладилась. Она говорит, бабушка, только не это.
Ой, как хорошо, Зинаида, что вы нам позвонили. Ольга, да. Если возможно, вот вы видите эту пару, да, вот так примерно, представляете. Если Ксения публично заявляет о том, что никаких препятствий она чинить не будет, что вы давайте, пожалуйста, всю общественность на ноги поставим, приходите все вместе и смотрите, как он забирает ребенка по решению суда со стальки до стальки, этот решится проблемой, отдадут ей ребенка, не будет больше таких? Или это не поможет,
я
вот эти
говорю,
клятвы публичные?
Я не о клятвах говорю, вообще это становится уже, как бы выходит за пределы нормы, с моей точки зрения, вот эти вот
допущения.
Угу. Да. Я еще раз просто повторяю, что два взрослых человека, которые взрослые до такой степени, что родили общего ребенка, должны договориться. Нет никаких препятствий и больше ничего. И не нужно, чтобы кто-то приходил, судебный пристав или еще кто-то записывал, фиксировал время, милиция и так далее. Они должны договориться. Другого решения у этой проблемы не существует.
Да, я вот читаю следующее сообщение. Я бы ни за что не отдала ребенка Караулову, так как он воспитает из него такого же. Я заменяю тот нехороший человек, как он сам, пишет Анна Ивановна из города Москвы. И вот я сейчас уже понимаю для себя, что, конечно, проблема обсуждения историй, которые происходят в семьях узнаваемых людей, состоит в том, что все равно люди, читатели или слушатели, будут преломлять свое отношение к этой истории сквозь призму восприятия этой личности. Нравится им Караулов, они будут за Караулова. Не нравится им ведущий, они будут против. Вот в этом, конечно, есть проблема узнаваемости. Лучше, в общем, чтобы были эти люди побольше абстракции. Да. Но здесь абстракции не получается. Я на стороне Караулова. Я считаю, что правильно, что он борется за своего ребенка без подписи. Как можно верить и относиться с уважением к Караулову, если он в течение 3 лет возводил ложь на честнейшего человека России Геннадия Андреевича Зюганова, пишет Юрий Николаевич. Хочу сказать в защиту Караулова. Когда мной была предоставлена информация одного из подразделений КГБ, Караулов пригласил на момент истины Крючкова, который подтвердил все факты, приведенные мною. Виктор Иванович из Москвы пишет. Считаю, что Ольга Богуславская занялась не своим делом, вмешавшись в личную жизнь Караулова. Кроме того, в ее словах чувствуется неприязнь к нему. Это ее личное дело. Явно она, какие бы слова в защиту его сына она ни говорила, чувствуется, что статья написана в результате других мотивов, касающихся личности самого Караулова, которого она явно недолюбливает, пишет Мария Борисовна. Я поняла, что вы к Караулову никак не относились до этой статьи, даже его не особенно смотрели.
Да.
Караулов непревзойденный мастер передергивания и подтасовок, поэтому я перестала смотреть его передачи. И этот поступок, который мы обсуждаем, закономерен. О поведении Караулова. Я встретил Караулова 27 декабря на новогоднем банкете в мэрии, в гостином дворе, располневший. Вообще, вел себя высокомерно и ни с кем не здоровался. Ну, вот ни с кем не здоровался, Евгений Владимирович. Ну, вот вам, пожалуйста. Вот все сводится к сожалению, когда вот к сожалению, сводится к обсуждению.
Но это неизбежно. Это неизбежно.
Обсуждение его личности.
Да, это очень плохо.
Это плохо. Мы за это, на этой печальной ноте мы завершаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. Вашим гостем была обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Богуславская. И через несколько секунд вы услышите программу «Поверх барьеров», портрет дирижера Мариса Янсена, ведущий Юрий Векслер, а в 7 часов будет программа об украинских выборах из Киева.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».